Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Подводим экономические итоги недели. То, что отзывается на нашем кармане и видно или напротив, не можем досчитаться на нашем столе. Но все это из макроэкономики происходит. Европейский Союз одобрил 6-й пакет санкций против нашей страны. В частности, в этом пакете отказ от импорта нефти, в течение 6 месяцев отказ от импорта нефтепродуктов, в течение 8 отключение от системы SWIFT Сбера, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития. Ну, ряд санкций против российских медиа, РТР Планета, Россия-24, ТВЦ, но это уже к экономике имеет опосредованное отношение. Ну и персональные попали, кстати говоря, родственники наших руководителей, в частности, те, кого считают близким и к президенту, и к пресс-секретарю, и так далее. Но вот среди тех, кто оказался в списках, в частности, один из основателей Яндекса, Аркадий Волош. Так что тут вот такая ситуация. Как вот он не балансировал на этой тонкой грани, все-таки оступился, ну или, скажем так, помогли ему оступиться. За исключением трубопроводной нефти, еще вот я добавил бы этот список санкций, давайте попробуем разобраться, действительно ли это серьезный удар, или шестой это то, что после пятого и перед седьмым, и, в общем, большой разницы уже нет, 10 тысяч санкций и прочее, прочее. Поможет нам с вами в этом Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, экономист Алексей Николаевич. Здравствуйте, я надеюсь, ударение верно поставил.
Вообще Зубец, но это не
да,
важно.
Простите, Алексей Николаевич. Да. Давайте начнем вот действительно.
Экономику.
10 тысяч санкций уже введено против нашей экономики. Вот эти вот, ну я вот не знаю, сколько тут вот в этом списке, который я перечислил, это серьезное добавление или ну так просто больше имидж, больше пиар, больше трескотни?
Смотрите, здесь важно то, что это, ну, надо понимать, что это в значительной степени то, что эти санкции введены, это попытка спасения своего лица для руководства Евросоюза. Они обещали, что они это сделают, и они это сделали, да? То есть они лидеры Европы, они возглавляют вот это санкционное давление против России. Хотя конкретного какого-то эффекта от этого пакета санкций будет очень мало. Ну, потому что сохраняются трубопроводные поставки нефти, это трубопровод «Дружба», который был построен еще при советской власти и создал всю Восточную Европу, не только Восточную, но и Западную. Да, вот. И плюс к этому сегодня активно идет перенастройка поставок российской нефти на страны Восточной Азии, в частности Индию, Китай и так далее. И в этих условиях, собственно, наверное, потери будут по нефти, но ЦБ изначально, когда прогнозировал вот последствия санкций для России еще в начале марта, рассчитывал на то, что в результате всех этих санкций Россия потеряет примерно 20% экспорта в нефти в физическом выражении. Но за счет того, что нефть сейчас стоит больше $110 за баррель, ну, наверное, в значительной степени высокие цены компенсируют эти потери. Это во-первых. Во-вторых, вот я сегодня не видел новость, согласно которой вот эта вот скидка, при которой иностранные покупатели берут российскую нефть, она снижается. То есть в худшие времена, вот там март, начало апреля, она достигала там больше $30 за баррель, там 34, по-моему, рекорд. То сейчас она составляет примерно $20 за баррель. То есть мир привыкает к тому, что российская нефть по-прежнему поставляется на рынок, и вот эта антикризисная скидка, она снижается. Про газ в шестом пакете санкций речь вообще уже не идет. Про металлы, зерно, удобрения речь не идет. Ну, то есть, наверное, правы те, кто говорит, что основной запас санкций, который есть у Евросоюза, он исчерпан. Безусловно, у них есть санкции в запасе, но то, что они называют экономической атомной бомбой, это вторичные санкции против покупателей нефти, там против Индии, против Китая. Сказать им, что если они будут покупать российскую нефть, ну вот они попадут под санкции вместе с Россией. Такое, к сожалению, есть, но, скорее всего, ну то есть возможность есть, да? то, скорее всего, Европа на эти истории не пойдет, потому что, ну, и тогда им придется воевать, ну, экономически воевать со всем оставшимся миром. Я думаю, что ни американцы, ни европейцы этого не захотят.
А скажите, а что за любопытное вот это исключение, которое сделали для Венгрии? Какие гарантии ей пообещали поставок топлива? Кто их будет осуществлять?
Их осуществлять будет Россия через трубопровод «Дружба». И, собственно, ну, дело в том, что там часть этого трубопровода проходит по территории Украины. Ну, то есть американцы могут заблокировать поставки российской нефти вот в Европу по трубопроводу, ну, просто там украинцы устроят какую-то диверсию на собственной трубе, и поставки нефти из Европы через трубу, через трубопровод «Дружбы» могут прекратиться. Такой риск существует. Вот, для того, чтобы поставить Венгрию в единые условия с остальными странами, которые отказались от поставок российской нефти, ну, пакость такую там украинцы с американцами могут им устроить, венграм. Но пока вроде как нефть идет и будет продолжать идти в ближайшее время, и пока трубопроводные поставки нефти в Европу под вопрос не ставится.
Ну да, как это ни странно, пока никаких угроз трубопроводу с начала вот специальной операции не наблюдается. То есть
были.
Были, да?
Да, были. Украинцы сказали, что с этим трубопроводом может что-то случиться. После этого венгры заявили, что в таком случае они как-то выходят из эмбарго и будут получать нефть по морю. Вот, угрозы были.
Ну, угрозы-то были, а никаких, ну, при том, что все взрывается вокруг, да, и прилетают разнообразные изделия, да, и кто-то даже что-то взрывает и на земле непосредственно, ведутся боевые действия, тем не менее, вот как-то пока труба устояла. Теперь давайте про финансы поговорим. Вот отключение от системы SWIFT ряда банков, чем нам грозит?
Ну, уже часть российских банков отключена от SWIFT-а. И это не привело никаким последствиям для этих банков, потому что, в принципе, финансовую информацию вот из одного банка в другой вы можете передавать хоть по телефону, хоть по факсу, хоть при помощи голубиной почты. Единственное, при использовании альтернативных каналов время передачи информации растет. Кроме этого, существует несколько альтернативных систем передачи данных банковских. Есть одна российская, есть китайская, есть там несколько международных, менее крупных, чем SWIFT. Поэтому, в принципе, вот эти санкции, отключение от SWIFT, ну, это на самом деле пустой звук. Никакого реального воздействия на деятельность крупных банков российских отключение не оказало. Тем более, что надо помнить, что, собственно, у Сбербанка это сегодня запрет на использование доллара и евро. Вот. И что они будут передавать по этому SWIFT, когда их отключили от валютных рынков, ну, большой вопрос. Ну, поэтому, по большому счету, это ни о чем.
Ну, вот смотрите, нам же ведь каким-то образом нужно соотноситься с теми странами, которые вот в этом всем не участвуют, та же Индия, тот же Китай и так далее. Вот с ними каким образом коммуникация может осуществляться? Union Pay?
Нет, Union Pay чуть-чуть другая история.
История другая.
Это для физлиц, а мы говорим о банковских системах коммуникации. Но я сказал, что существует несколько других альтернативных систем, которые могут отключиться те страны, которые с нами работают и переводят деньги там вот в эти российские банки, которые попали под санкции, тот же Сбер, например. Ну и ничто не мешает использовать, например, ту же самую систему быстрых платежей, которую разработал Центральный банк ровно для этих случаев. Российский центральный банк.
Говорят, что не так много банков к этой системе подключены. Есть ли у вас данные о том, что интерес к ней вырос в последнее время?
Смотрите, вырастает интерес к альтернативным системам, аналогам SWIFT, которые являются международными. Потому что все-таки вот эта система быстрых платежей – это внутренняя система для перевода сведений о платежах внутри страны. Но кроме SWIFT существует не менее 3 или 4 крупных альтернативных систем. А вот туда, собственно, и представляется наиболее вероятным миграция российских банков, отключенных от SWIFT.
А вообще, насколько высок риск, собственно, для самого доллара? Он больше, чем для рубля в свете пакета 6-го санкций?
Думаю, что доллар, позиции доллара как-то достаточно прочны, они вне подозрений и сомнений. Другое дело, что использование доллара в качестве инструмента войны финансовой, конечно же, повышает объем рисков, которые находятся в долларе, ну, присущи доллару. И в длинной перспективе, там, 10-20 лет, безусловно, вот эта санкционная война скажется, будет иметь влияние на позиционирование доллара и долларовых инструментов. Их ценность для мирового финансового рынка будет относительно падать против других валют или того же золота, обладатели которых не занимаются санкциями против других стран.
Кроме того, я не упомянул об этой рестрикции. Расчетный депозитарий Мосбиржи тоже попал под санкции ЕС. Для обыкновенного человека этот перечень слов мало о чем говорит. Разъясните, пожалуйста, для простых смертных.
Ну, это организация, которая занимается управлением финансовым потоком, привязанным к финансовым рынкам. А санкции против депозитария могут быть неприятны для иностранных инвесторов, инвестирующих здесь, в России. Но для этого придется искать альтернативные пути обхода санкций, наложенных на депозитарий, для того, чтобы... Ну, чем занимается депозитарий? Он ведет учет. Он ведет учет, кому что принадлежит на рынке. Ну, значит, на самом деле, либо это другие депозитарии, их на самом деле не один, а несколько в России. И либо это прямые контакты с Минфином для того, чтобы понять, каким образом иностранные инвесторы из стран, которые не участвуют в санкциях, могут инвестировать на российском рынке. Либо искать посредников, российские банки, которые от имени иностранных инвесторов будут заниматься инвестициями.
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сказал, что ЕС исчерпал арсенал средств по сдерживанию экономики России, что в Европе выбирают между плохим сценарием и очень плохим. Согласны ли вы с этой оценкой, или он, так сказать, делает более хорошую мину при неважной игре?
Ну, смотрите, то, что ЕС в основном исчерпал санкции, возможно, не наносящие ущерба самому Евросоюзу, то здесь Володин прав. И действительно, любая следующая волна санкций наносит вред не только нам, но и тем странам, которые их вводят. С другой стороны, если говорить об потенциальном арсенале европейских и американских санкций против России, то он далеко не исчерпан. Я уже упоминал о такой вещи, как вторичные санкции, например, против покупателей российской нефти. То есть, когда любая компания, покупающая российскую нефть, автоматически попадает под американские и европейские санкции. Они в Европе сейчас эту историю обсуждают. Ведут ли они вторичные санкции против покупателей российской нефти? Скорее всего, нет. Но если мы говорим об арсенале, то эта штука в их арсенале присутствует. И это очень серьезная мера. Другое дело, что, скорее всего, они ей не воспользуются.
Ну, ведь мы говорили и о том, что SWIFT, отключением SWIFT тоже не воспользуются. Это вот еще пару месяцев назад говорили, ужас, да этого никогда не произойдет. А вот смотрите, вовсю и, так сказать, с полным маршевым шагом.
Ну, да, то есть я ровно про это. То есть теоретически такой инструмент есть. Воспользуются они им или нет, Бог их знает. Они действительно, тут я с вами полностью согласен, перешли очень много рубежей, которые раньше считалось, что никто и никогда не перейдет. Такие как, например, арест валютных активов Российского Центрального Банка, чего никогда не было, и никто не думал, что это когда-нибудь произойдет. Но вот оно произошло. То есть, в принципе, теоретически такая история возможна. Но дальше возникает вопрос, что они, например, вводят санкции против китайских компаний, покупающих российскую нефть. И пытаются заставить их отказаться от покупок. А Китай отказывается, например. И тогда им надо вводить санкции против Китая. Готовы ли Соединенные Штаты начать экономическую войну против Китая, при том, что вся европейская и американская промышленность зависит от китайских комплектующих для от айфонов до мебели, да? Захотят ли они нарваться на ответ Китая на их санкции, скорее всего, нет. Отсюда, в общем, моя оценка, что вторичные санкции введены не будут, потому что уже здесь уж отдача будет такой силы, что кратно перевесит силу удара по Китаю. Поэтому, вот поэтому я, собственно, и рассчитываю, что вторичных санкций не будет. Хотя, в принципе, такой инструмент в арсенале Запада, к сожалению, есть.
Позволю себе цитату из классического фильма «А что, как не станет, Аня, на Петровке колодца». А если Китай скажет «Да, я вот отказываюсь приобретать российскую нефть». Или это больно ударит по самому Китаю?
Это ударит по самому Китаю, во-первых. Во-вторых, это ставит под сомнение его самостоятельность и независимость, то, чем они так дорожат. Потому что если они прогнулись один раз, ну, значит, прогнутся еще раз. И тогда, собственно, про международное позиционирование Китая как гегемона, заменяющего Соединенные Штаты, можно будет забыть. Но в рамках договоренности между Китаем и Соединенными Штатами, какими-то, да, гипотетическими, об урегулировании их отношений, если Китай пойдет на уступки, то да, история про вторичные санкции может быть поднята, и про них забывать нельзя. И когда Володин говорит, что все, привет, больше у них ресурсов нет для нас, на нас давить, ну, боюсь, что он ошибается. Да, я бы не вычеркивал такую вероятность, она точно не является нулевой.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве, экономист в эфире «Радио Спутник». Мы вернемся через пару десятков секунд.
Здравствуйте, я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики», но это не так, так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Если вернуться к тому, что сказал Володин, по-моему, у нас сорвался звонок. Да, так и есть. Ну, давайте я действительно упомяну пару цифр, которые прозвучали. Ну, вот, в частности, он говорит о том, что Европа каждый год будет переплачивать 250 миллиардов, я уж не помню, в каких единицах, ну, это неважно, сейчас доллары, евро довольно близки по курсу, не считая затраты на переход на другие марки, топливо я имею в виду, да, или нефти. Потому что сейчас речь идет о Urals и совершенно особые свойства у этой нефти. Ну вот Алексей Николаевич вернулся. Алексей Николаевич, там вот сейчас как раз я говорю о том, что, по словам Володина, Европа будет ежегодно переплачивать в связи с этой историей с энергоносителями 250 миллиардов евро, не считая затрат на переход на другие марки углеводородов. Но вот я посмотрел такой суммарный бюджет. Бюджет континента 330 миллиардов. Может быть, это неверная цифра, но так или иначе, насколько эта сумма существенна для и самих европейцев, и для европейской экономики?
Ну, они точно переплатят десятки миллиардов, это совершенно понятно. Там, ну, вряд ли 200, там, а вот 20 легко. А эта сумма большая, но, с другой стороны, надо понимать, что в Европе есть зеленое лобби. То есть те люди, которые вложили бешеные деньги в зеленую энергетику, и для которых повышение цен на нефть и доведение этих цен, ну, до каких-то астрономических пределов, там 100, 110, 120, 140 долларов за баррель, это, в общем, бальзам на душу, да? Потому что в этих условиях вся альтернативная энергетика становится выгодной. И, собственно, одним из лоббистов, ну, там много лоббистов, которые проталкивали отказ от российской нефти. Во-первых, это американцы, которые хотят поставлять нефть свою, и зеленое лобби. И, ну, эти две силы, они достаточно велики в западноевропейской политике, и они в значительной степени пролоббировали именно это решение по российской нефти. Да, оно будет стоить больших денег для Европы. Но, во-первых, это интерес как бы политического лица Европейского Союза. Европейский Союз, он может что-то решить, какие-то проблемы, или не может? Или вообще его политический ресурс равен нулю? Брюссельские чиновники пытаются доказать, что они сила. Это раз. Во-вторых, есть американцы, которые хотят поставлять газ и нефть со своих месторождений. И, в-третьих, есть очень серьезное и очень финансово жирное лобби, проталкивающее зеленую энергетику. Так что тут, в общем, сопротивляться этому давлению было сложно. Даже у тех людей, которые прекрасно понимают, что Европа понесет очень серьезные потери финансовые, и можно ожидать потери конкурентоспособности европейской экономики на международном рынке.
Меня, вы знаете, даже больше удивляет не то, что, ну, американцы хотят продавать нефть, это понятно, но вот в истории с газом они же не стали продавать в Европу свой газ, а отправили его в Азию, где было дороже, это первое, а потом этой нефти просто нет, дороже, дешевле, она просто отсутствует как класс. Могла быть поставлена или нет, я ошибаюсь.
Смотрите, значит, сегодня действительно ее нет. Дополнительной нефти на рынке нет. Но вот американцы пытаются договориться с саудитами, чтобы саудиты расширили поставки. Европейцы пытаются договориться с Катаром, чтобы Катар увеличил поставки газа. Да, и Катар говорит, что вот сейчас они там строят новый терминал. Как только он будет построен, они будут готовы поставлять больше газа в Европу. А, значит, американцы активно, вот последние данные, которые там последние дни приходят, говорят о том, что они бурят сейчас активно дополнительные скважины для добычи сланцевой нефти и газа. Ну, то есть при цене 30-40 долларов за баррель они невыгодны, а вот при цене 110 они очень даже выгодны. Поэтому сегодня, да, действительно ресурсов дополнительных для вот поставок нефти и газа у них нет. Но завтра они могут появиться. Ну, не завтра, в течение там пары лет.
Ну да, как-то вдруг экология их перестала сильно беспокоить, да, и зеленая энергетика, и все прочее, да. Добыча вот сланцевой нефти и газа, это же катастрофа просто для окружающей природы.
Ну, это катастрофа в Америке, европейцы ее не добывают.
Ну да, ну американцы тоже участвуют. Знаете, еще какую тему хотел обсудить? Вот очередные решения нашего правительства. Разрешили компаниям, которые находятся под санкциями, не избирать советы директоров или оставить прежний. Ну и, наконец, временный порядок выкупа собственных акций на бирже. Вот что это такое, опять-таки, для обыкновенных людей?
Ну, смотрите, отказ от совета директоров позволяет скрыть конечных владельцев и бенефициаров бизнеса. Если вы видите директоров, вы понимаете, кто за ними стоит, за этими компаниями. И, соответственно, если это дочка компании, попавшей под санкции, ну, соответственно, велика вероятность того, что против нее тоже объявят санкции. Во-вторых, люди, которые избираются в эти советы директоров, они тоже попадают под санкции. И на самом деле, очень часто за последние годы компании вот из чувствительного списка, они не публиковали свои советы директоров. То есть, ну вот есть компания, у нее есть совет директоров, но на сайте состав не висит. Такое уже было. Вот. А выкуп акций, обратный выкуп акций, это, собственно, и способ поддержки компаниями собственных акций на бирже. Если они видят, что они падают из-за санкций, но при этом у самой компании достаточное количество денег, ну, как у того же «Газпрома», например, он может выкупать пакеты, принадлежащие там недружественным инвесторам, или просто акции на бирже, в том числе и у российских инвесторов, для того, чтобы поддержать эти акции и не дать этим акциям упасть и, собственно, создать там биржевую панику. То есть, по большому счету, это использование ресурсов самих компаний для поддержки фондового рынка. То есть мы помним, что в начале марта правительство выделило серьезные деньги из фонда этого благосостояния, в общем, короче, из резервов, на поддержку фондового рынка. Там было там, ну, приличные деньги, там чуть ли не триллион рублей. Ну вот, а теперь, когда ситуация более-менее нормализовалась, и понятно, что финансового коллапса в стране нет, но компании будут сами поддерживать стоимость своих акций на рынке.
Ну, то есть я правильно понимаю, что это идет такая русификация, если хотите, компании с иностранным участием после того, как некоторые инвесторы решили покинуть российский рынок?
Ну, совершенно верно. Я совершенно не понимаю, почему какие-то внешние инвесторы из враждебных стран должны или будут иметь, сохранят возможность зарабатывать там на российском рынке, на том же «Газпроме», на «Роснефти». Я думаю, что там надо просто проводить
национализацию.
Да, волевую чистку, избавляться от инвесторов из недружных стран. Как они делают по отношению к российским инвесторам в их собственных компаниях, да? Почему мы должны действовать как-то по-другому? Ну вот выкуп вот этих пакетов, которые внешние инвесторы хотят продать в пользу тех компаний, у которых есть деньги, ну, материнских структур. Ну а почему нет? Это нормальный выход из положения.
Да нет, никаких нет. Я очень даже за. Спасибо вам большое, Алексей Николаевич. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Экономист был у нас в эфире. Ну, я могу только анонсировать, что после новостей, которые скоро последуют, мы с вами обсудим потенциальный или грозящий нам мировой продовольственный кризис и роль России в его преодолении.